Говорит Радио Свобода. В эфире информационная программа «Время свободы. План на неделю». Рассказ о самых интересных, на наш взгляд, событиях в России и мире в ближайшие 7 дней, начиная с этого воскресенья. У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Убийство в Донбассе одного из известных командиров самопровозглашенной Луганской Народной Республики Алексея Мозгового в воскресенье обросло новыми подробностями. 24 мая мир отмечает 75-летие Иосифа Бродского. В это же воскресенье в Польше прошел решающий второй тур выборов президента. 27 мая исполнится 3 месяца со дня убийства Бориса Немцова. И 30 мая стартует очередной российский победный марш в Европу. На этот раз это будет конный поход донских казаков Москва-Берлин, приуроченный к 70-летию победы в Великой Отечественной войне. Об этих и других событиях в новом выпуске информационной программы «План на неделю». Итак, главная тема нашей программы. Гибель 23 мая в Донбассе Алексея Мозгового, командира бригады «Призрак», самопровозглашенной Луганской Народной Республики, ЛНР, обрастает новыми подробностями. Донбасские сепаратисты и ряд источников в Киеве утверждают, что он был убит в результате нападения группы украинского спецназа, хотя некоторые из них сами не исключают и иных версий. Одновременно официальные власти Украины, большинство киевских экспертов и депутатов Верховной Рады заявили, что смерть Мозгового стала результатом борьбы за влияние и передела нелегального бизнеса между лидерами ЛНР. На Алексея Мозгового, считавшегося среди сепаратистов очень авторитетной фигурой, покушались несколько раз с момента начала вооруженного конфликта на востоке Украины. Спикер администрации президента Украины по вопросам спецопераций в Донбассе Александр Матузяник 24 мая напомнил, что у Алексея Мозгового уже давно был конфликт с руководством ЛНР, подчеркнув, что лидеры сепаратистов постоянно гибнут в результате криминального соперничества между собой. Батальон «Призрак», в частности, контролировал город Толчевск в Луганской области, где расположен важный металлургический комбинат. В интервью агентству «Росбалт» в начале апреля Мозговой критиковал руководство ЛНР, обвиняя его в коррупции. Последнее покушение случилось в марте этого года. Тогда выживший Алексей Мозговой заявил, что это провокация, направленная на дестабилизацию ситуации в ЛНР. По информации первого заместителя генпрокурора Луганской Народной Республики Сергея Горенко, Алексей Мозговой был убит в результате диверсии на трассе Перевальск-Луганск в районе Алчевска. Внедорожник, в котором он ехал вместе с командиром своей службы безопасности, известным под кодовым именем «Песня», пресс-секретарем по имени Анна и двумя охранниками, также погибшими в субботу, был подорван с помощью взрывного устройства, а затем обстрелян из пулеметов. 24 мая лидер украинского партизанского отряда «Тени» Александр Гладкий написал в своем Facebook, что Мозгового якобы уничтожили его бойцы. А советник главы МВД Украины Антон Геращенко 23 мая рассказал в Киеве журналистам, что нынешнее удавшееся покушение на Мозгового якобы организовал спецназ ГРУ Генштаба России, возможно, по указанию нынешнего главы ЛНР Игоря Плотницкого. Один из лидеров донбасских сепаратистов, Олег Царев, с июля прошлого года ставший спикером объединенного парламента так называемой «Новороссии», союза непризнанных Луганской и Донецкой народных республик, лично знал Алексея Мозгового, поддерживал с ним хорошие отношения и даже выступал в роли посредника в его примирениях с другими лидерами ЛНР.
Я знал Алексея, мы с ним познакомились на этих событий. Он честный, прямой. Вполне возможно, что на этом фоне у него не всегда складывались отношения с руководителями Луганской республики. Мне приходилось его мирить с руководством Луганской Народной Республики, когда возглавлял Болотов Валерий. На YouTube можно найти это видео. В моем присутствии не пожали руки. Мне было проще, потому что я никогда не брал в руки оружие, у меня не было никаких отрядов, я не занимал никаких городов, и я не претендовал на никакие должности, ни на полномочия внутри Луганской и Донецкой республики. Поэтому я одинаково хорошо общался со всеми. С Плотницким, Болотовым, с Алексеем. Я не знаю, кто его убил. Очевидно, что это третье покушение, поэтому надо разбираться. Я думаю, что руководство Луганской Народной Республики делает все для того, чтобы найти виновных. Особенно с учетом того, что существуют вот такие разные версии. Хочу сказать, что отношения между всеми руководителями ополчения не всегда просты, потому что люди, которые пришли на этой волне, они рисковали очень многим. Как правило, были движимы такими романтическими настроениями, и, по сути своей, он максималист.
Алексей Мозговой был действительно авторитетной фигурой.
Он был известным человеком и достаточно авторитетным. У него был достаточно большой отряд, достаточно большое количество гуманитарной помощи, и она выделялась конкретно под него. Но он просто, когда люди видели его обращение в YouTube, там, заявление в интернете, упоминали его фамилию, поэтому, когда отправляли гуманитарную помощь, то связывались с ними конкретно ему. В этом была определенная проблема, потому что из-за того, что лидеры ополчения достаточно яркие люди, и гуманитарная помощь обычно шла адресно, то есть какие-то организации, какие-то люди отправляли какую-то помощь, то как раз вот я для себя поставил задачу сбор и помощь гражданским, потому что их нет в YouTube, их нет в интернете, и о них кто-то должен был тоже заботиться. Мы четко разделились, и парламент Новороссии оказывал помощь исключительно гражданским людям.
Та версия, что это борьба кланов внутри самой Новороссии, вот все-таки имеет право на существование. Последний раз, по-моему, в начале апреля Мозговой очень критиковал руководство ЛНР, он дал интервью агентству Росбалт и опять-таки говорил о масштабной коррупции.
Тем не менее, вот он был достаточно таким, как бы, системным человеком. Вот он один из первых знал руководство Стрелкова. Его подразделение, когда Стрелков сражался под Славянском, он, по-моему, единственный из командиров Луганщины, который направлял ему помощь бойцов. Когда стали создавать вооруженные силы Луганской Народной Республики, он, по-моему, достаточно легко, без каких-то внутренних проблем, вошел и стал подчиняться единому команду. Единственное, что я вижу, что на эмблемах его подразделения все равно стали знаки Новороссии, а не Луганской Народной Республики.
Что-то означает конкретно для тех, кто не в теме, скажем так?
Он достаточно известный был человек, и потом мог себе позволить там какие-то легкие вольности, но при этом то, что касалось воинской дисциплины. Но я не занимался военными вопросами, но мне кажется, что он выполнял все указания, был на всех совещаниях и так далее.
Война, понятно, очень грязное дело, особенно ужасно гражданская война, которая сейчас идет. Вы говорите, что Алексей Мозговой был романтиком. Как бы сказать, романтиков и преступников, бандитов и героев, в общем-то, пекут из одного теста. Есть такой определенный тип мужчин, которые, в зависимости от того, как складывается ситуация, как жизнь повернется, может стать либо одним, либо другим. Он был действительно таким глубоко убежденным, преданным своей идее человеком.
Я не зря сказал романтик, именно потому что вот как раз он был предан идее практицизма, как вы мне говорите, у него с этим было сложно. У него были четкие свои идеологии. Он выступал за социалистическое построение Новороссии, социалистического государства, без крупного бизнеса, без олигархов. Ну вот он такой был левый взглядом. Не можно было не соглашаться, но то, что он говорил искренне.
Так об убитом Алексее Мозговом рассказывает спикер парламента Новороссии Олег Царев. Однако в Киеве предположения об отсутствии практицизма и идейном романтизме погибшего Алексея Мозгового отметают напрочь. Внефракционный депутат Верховной Рады Украины 8-го созыва, член украинской делегации в ПАСЕ Борислав Береза, убежден, что Мозгового уничтожили как отработанный объект, его соратники по борьбе, не поделившие с ним сферы влияния и поступления финансовых потоков из России.
За конфликтом на территории Луганской и Донецкой области давно уже стоят большие деньги. И убийство Мозгового – это не что иное, как обычная криминальная разборка двух группировок, которая победила более сильно. Более слабо уничтожили, тем более, что она не особенно соглашалась подчиняться и не могла влиться в эту структуру. Мозговой был уничтожен. Как перед этим был уничтожен некий товарищ по фамилии Бэтмен. Что сейчас происходит? Сейчас пророссийская группировка уничтожает всех тех, кто пытается зарабатывать, не делясь с ними. Там, где я был, я никогда не сталкивался с Мозговым, но Про него говорили, что он очень коммерциализирован. Его интересовали деньги превыше всего.
Руководство самопровозглашенной ЛНР утверждает, что как раз Мозговой был одним из немногих среди них романтиков-идеалистов.
Этот романтик-идеалист на самом деле очень активно садился на тему контрабанды. Он занимался мародерством, его подчиненные тем более занимался. И фактически пытался создать свою идеологию. Поэтому то, что произошло, это произошло просто-напросто разборка в стиле 90-х. Помните, лихие 90-е, когда одни бригады уничтожали другие бригады. То, что мы видим сейчас, это как раз и есть такое же уничтожение. Ни больше, ни меньше. Структурирование бизнеса, можно сказать.
То, что говорят в ЛНР, что это была какая-то спецоперация украинского спецназа, это все ложь.
Точно так же, как и перед этим они рассказывали, что кто-то также убил Бэтмена. Ситуация очень простая. Это расходный материал для российских оккупантов. Больше эти люди им не нужны. Они их попользовались и теперь выкинули на свалку истории. Только не просто выкинули, а в смысле отправили их на тот свет. И господин Мозговой, который руководил отрядом «Призрак», сам стал призраком. Это, кстати, между прочим, типичный путь наемников. Обычно, когда ими попользуются, с ними прощаются. А для того, чтобы они не стали свидетелями, их стирают из истории и современных.
Антон Геращенко, советник главы МВД Украины, заявил, что покушение на Мозгового на самом деле организовал спецназ Главного разведывательного управления Генштаба России.
На территории Луганской и Донецкой области представители ФСБ и ГРУ давно уже занимаются бизнесом. Они зарабатывают деньги на контрабанде, на насыщение товаров. Они выстраивают свой бизнес наперед. Понимая, что рано или поздно Донецкая и Луганская область вернется в состав Украины, они изначально сейчас пытаются построить там такую систему, которая потом поможет зарабатывать им деньги и также защищать свои определенные интересы. Мозговой мешал им, потому что у Мозгового были свои интересы, бизнес-интересы. И поэтому он был уничтожен своими бизнес-конкурентами. Там никакой идеологии. Там на самом деле, еще раз говорю, все крутится вокруг денег. Просто не обычных, а очень больших.
Это борьба кланов внутри сепаратистских движений на востоке Украины продолжается. Этих кланов много.
То, что происходит там, сейчас говорит о том, что делятся не только сферы влияния, но и финансовые потоки, которые идут из России. Соответственно, скорее всего, это как раз конфликт внутри сепаратистов имеет свое место. И конфликт между сепаратистами и кукловодами из России, которые приехали от ФСБ и ГРУ, с другой стороны. Здесь это многовекторное направление. Мы не можем говорить о том, что сейчас кто-то один занял такую позицию. На самом деле конфликты происходят внутри этих группировок постоянно. Группы раскалываются, одни уходят на территорию Донецка, другие на сторону Луганска, ротируются. И каждая из них абсолютно не подвластна, то есть нет центрального руководства. Атаманщина процветает на этой территории. Об этом нам, кстати, постоянно информируют как местные жители, так и службы высоты Украины. К чему это все приведет? Я думаю, что рано или поздно все эти люди перебьют друг друга, а уже нам будет проще тогда освобождать эту территорию.
Такого мнения придерживается депутат Верховной Рады Украины Борислав Береза. Мы продолжаем программу «Время свободы. План на неделю». В это воскресенье, 24 мая, мир отмечает 75-летие Иосифа Бродского. В Петербурге, правда, всего на один день, был открыт музей-квартира Иосифа Бродского. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
История музея-квартиры Иосифа Бродского в знаменитом доме Мурузи на Литейном, 24, тянется почти 16 лет. Она началась с письма губернатору Петербурга Анатолию Яковлеву, подписанного Мстиславом Ростроповичем и Галиной Вишневской, Михаилом Петровским, Даниилом Граниным и другими известными людьми. Власти Петербурга всегда соглашались с тем, что квартиру, где жил поэт со своими родителями до своего изгнания, надо превратить в музей, и даже способствовали этому, но так неторопливо, что дело, мягко говоря, затянулось. Фонд создания музея Иосифа Бродского начал искать спонсорские деньги и потихоньку выкупать комнаты коммунальной квартиры, где во времена Бродского жило 4 семьи. Последнюю, самую большую комнату выкупить не удалось. Соседка Бродских Нина Васильевна Федорова ни в какую не соглашалась выехать из комнаты, где прожила всю жизнь. Выход из тупика был найден совсем недавно, когда Нина Васильевна согласилась разделить платить коммуналку, так что ей осталась отдельная квартира, а музею все остальное. Этот компромисс предложили городские власти, которые захотели во что бы то ни стало открыть музей 24 мая, в день 75-летия Бродского и в год литературы. И в фонде создания музея Бродского, и в музее Ахматовой, филиалом которого должен стать музей в доме Мурузи, понимали, что если музеи откроют, то открытие будет условным, потому что настоящий ремонт к этому времени сделать невозможно. Но раз уж чиновники устроены так, что они обожают перерезать ленточки именно к круглым датам, то грех было этим не воспользоваться. И вот результат налицо. Тепленький асфальт во дворе, стены на лестнице одуванчикового цвета, куча камер, торжества и фанфары. И посреди всего этого директор музея Ахматовой Нина Попова предупреждает. Это не музей для поклонения. Бродский бы над этим смеялся. Возможно, он смеялся бы и над юбилейной спешкой. И ремонт недоделан, стены поражены грибком, поэтому вместо подлинных вещей в комнатах инсталляции, призванная передать атмосферу советской коммуналки. Так в кухне повсюду стоят гипсовые головы и бюсты. Зачем, объясняет Нина Попова.
Скульптура, работа скульптора Истребенецкого, данные нам на время для решения темы суда. Брежневское время, напоминаю вам.
Значит, вот отсюда несла мама эти тарелки, сковородки.
Да, совершенно верно. Вот отсюда по этому коридору, прямо в комнату.
На шкафу стоит старый радиоприемник, и, кажется, прямо из него доносится фрагмент знаменитой, сделанной Фридой Вигдоровой, записи процесса над Бродским. Судья голосом артиста Казакова выясняет, почему этот молодой человек решил, что он поэт.
Мы что, учились этому? Я не думал, что это дается образованию. А чем? Я полагаю, это от Бога.
Из кухни гости квартиры попадают в коридор. Гостей по нему проводит тоже Нина Попова, а оттуда дальше вглубь квартиры.
В коридоре висели веревки, на которых сушилось белье. На этих веревках у нас висят фотографии Ленинграда 70-х годов. Перед нами комната родителей на стенах. Вы можете увидеть, как она выглядела. Два фортепиано в этой комнате, стоящие уже последние 15 лет. Здесь бывали музыкальные концерты. Это исторический, абсолютно исторический достоверный интерьер. Стены в следующей комнате расписаны стихами Бродского. Вместо рукописи у нас есть стены. Рукописи у нас здесь нет пока и быть не может. Следующая комната узенькая. Комната, поделенная на фотолабораторию отца и кабинет Бродского в 10 метров. Поделенная сейчас пленкой красного цвета, которые бывают в фотолабораториях, когда печатают и проявляют. И большая ванна из настоящей ванны, из этой квартиры, которую сейчас сюда перенесли, потому что вместо ванны делают душ соседки. Вот в этой ванной, в воде, проявляются, отмываются фотографии, напечатанные Александром Ивановичем. И для меня этот красный цвет, это еще и такой кровавый цвет этой истории, потому что это не благостная история. Не пришли поклониться тени, потому что... Помните, перед нами парень, которому 25 лет. Вся эта разыгранная история с ним. Он потом никогда не изображал себя политической жертвой или жертвой режима, что делает ему великую честь. Но то, что по нему прошлись, как говорила Ахматова, я не понимаю, зачем в моей великой стране нужно было пройтись танками по груди слабой женщины. Здесь тот же самый случай. Есть машинка в нише. Отец привез из Китая в 48-м году. Это был первый Underwood. И он хотел заглушить звуки фортепиано, доносившиеся из соседней комнаты, где девочка обучали музыку. На месте лежанки стоит топчан, сбитый из досок. Топчан со всеми ассоциациями. Какие хотите, такие подкладывайте.
Ассоциации могут быть вполне конкретными, и вызвать их может все. Даже вид из окна на Преображенский собор, говорит сотрудница музея Ахматовой Татьяна Позднякова.
Во время войны его в младенчестве мама прятала в ящике для поминальных записок Преображенского собора. Тоже достаточно символично.
Мне нравится, что нету никакой такой псевдомемориальности. Ощущение этой кратковременности. Я знаю, что оно кончится, что будет что-то другое. Насколько оно будет хорошо, еще не знаю. А тут такая правда. И это пустота, в котором как раз и звучат и голоса, и тени.
А вот председатель управления фонда создания музея Бродского Михаилу Мильчику мемориальности как раз не хватает. У него совсем иной взгляд на то, каким должен быть будущий музей.
Подлинность – это главное достоинство любого памятника, а уж мемориального в первую очередь. Все должно быть подчинено сохранению подлинности. Мы сохранили деревянные балки, хотя, с точки зрения здравого смысла, как будто бы это не надо делать. Они ведь не видны. Сохранена аутентичность конструкции. И это правильный методический подход.
Михаил Мильчик считает, что в будущем надо подобрать мебель как можно более похожую на ту, что была утрачена из комнаты родителей Бродского. Другие члены правления фонда склоняются к тому, что достаточно будет подлинных вещей из одного лишь кабинета самого Иосифа Бродского. Среди них Александр Кобок.
Мне кажется, что какая-то часть мемориальной зоны должна быть обязательно. Мы имеем уникальный случай, когда 4 июня 1972 года Михаил Исаевич вернулся, проводив Бродского в аэропорт, и все заснял, что было в квартире. Мы просто знаем, как все было. Это невоображаемая квартира Пушкина, а мы точно знаем. И такая высокая степень документированности, конечно, сразу подвигает мысль на то, что должно быть какая-то мемориальная зона. Какой процент от общей площади она должна занимать, я не знаю. То, что кроме мемориальной зоны там должна быть публичная, общественная, что современный музей не может быть таким застывшим, где просто стоят старые предметы, это мне тоже очевидно, особенно если ориентироваться на молодежь. Так что мне кажется, что мемориальное пространство там должно существовать. И, наверное, оно должно занимать небольшую часть этой квартиры.
Но пока квартира только выведена из состояния аварийности. Все остальное впереди. Многие склонны винить петербургские власти в равнодушии к созданию музея Бродского, который, в принципе, мог появиться уже давно. Но, по мнению Александра Кобока, возникновение музея сейчас, когда со смерти поэта не прошло еще 20 лет, можно считать чудом.
Там интересно другое. Ни одного цента за 15 лет ни один человек, живущий за рубежом и имеющийся друзьями поэта, не дал. Мы обращались многократно. Ни одного цента. То есть помощи из тех стран, где он жил, где живут его друзья, где его ценят, любят, не было вообще никакой. Вообще.
А Нину Попову огорчает другое, что музей мог появиться гораздо раньше и быть совсем другим. Например, если бы с самого начала нашли правильный подход все к той же соседке.
Она не безумная. Она мне сказала только одно. Если бы со мной разговаривали по-другому, у вас давно был бы музей. С ней, между прочим, поговорила Марья Дмитриевна Щербакова, глава Центрального района. И она сразу поставила подпись согласия на перейдет квартиру. Первый раз за 16 лет.
А может быть, действительно трагическая ошибка? Все советские люди. И с ней говорили тоже советские люди по-советски.
Мои товарищи, что называется, высокоинтеллектуальные, но с ней нельзя так положить.
То есть ее как бы обязали сразу проникнуться величием замысла?
Конечно. Ее пугает. Это советские дела. Испуг перед жизнью снять невозможно. Она одна. Ей страшно.
У музея какая-то очень глубокая история получается.
Да, уже есть. Это не мистика. Это связано с тем, что с Бродским не должно быть просто. Элемент, так сказать, года литературы и 75-летия Бродского присутствует. И это оказалось благом, потому что без этого мы вообще бы ни денег не получили, ничего.
Отношения музея Ахматовой и фонда создания музея Бродского для Нины Поповой тоже непростые.
Пока мы вот сталкиваемся с фондом вот так каждый день. Они обижаются на нас все время, а мы обижаемся на них. Они считают, что мы их не ценим. Мы их ценим. Они считают, что вот мы стенки расписываем, это исторический интерьер. Ну, разные люди, разные миры, все сложно.
А еще фонд готов подарить музей-квартиру городу, но город не может этот дар принять, пока квартира не выведена из жилого фонда, а на взятие этого барьера могут уйти годы. А еще ремонт и грибок на стенах, и споры вокруг того, каким должен быть музей, и вечное отсутствие денег. В общем, без удачного расположения светил на скорое открытие полноценного музея Бродского надеяться трудно. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете программу «Время свободы. План на неделю». У микрофона Александр Гостев. В воскресенье 24 мая в Польше проходит второй тур выборов президента страны. По данным опросов, действующий глава государства Бронислав Комаровский, кандидат партии «Гражданская платформа», всего на 0,5% опережает своего соперника от консервативной партии «Право и справедливость» Анджея Дуду, который выиграл первый раунд выборов 10 мая, но не смог набрать требуемых 50% голосов. Победа Дуды, которому 43 года, может стать первым крупным успехом за почти 10 лет пребывания партии «Право и справедливость» в оппозиции. Комаровский, которому 62, много подвергался критике за нынешнюю тусклую избирательную кампанию и пытается сейчас быть переизбранным. Несмотря на то, что в период его президентства происходил быстрый экономический рост, и в Польше все время росли зарплаты. Окончательные результаты голосования не появятся раньше понедельника, 25 мая. Об интриге нынешних выборов и их последствиях для отношений Польши с другими государствами днем 24 мая я побеседовал с корреспондентом и политическим обозревателем Радио Свобода в Варшаве Алексеем Диковицким.
Последние опросы в Польше были опубликованы в пятницу поздним вечером, потому что в субботу и воскресенье – это так называемые дни избирательной тишины, когда вообще нельзя публиковать никаких опросов общественных мнений и проводить агитацию. Можно только призывать жителей страны к тому, чтобы они пошли голосовать. Так вот, этот последний опрос общественного мнения, который был опубликован практически поздно вечером, уже последние минуты перед тем, как наступил этот день избирательной тишины, они отдавали незначительное преимущество Анджею Дуде. Это всего 0,5%, но тем не менее, в общем-то, лидировал кандидат от оппозиционной партии «Право и справедливость» Анджей Дуда. Но это, конечно, 0,5%, это в границах статистической ошибки.
Какие категории избирателей обычно поддерживают в Польше партию «Гражданская платформа», кандидатом которой является нынешний президент Бранислав Комаровский, и кто голосует за «Право и справедливость», от которой выдвинут Анджей Дуда?
Принято считать, что за «Гражданскую платформу» голосует прежде всего средний класс, то есть бизнес, сотрудники корпораций, в общем, те, кому живется относительно неплохо после перемен, которые наступили в 1989 году, которые пользуются как бы плодами этих перемен. В общем-то, средний класс, люди более зажиточные, и это жители городов прежде всего. Что касается партии «Право и справедливость», то ее электоратом являются более консервативная часть поляков, то есть это прежде всего те, которые считают, что либерализм и вообще капитализм – это не до конца справедливое устройство, это рьяные католики и довольно много молодежи, которая вот недовольна тем, что происходит в стране, считают себя новыми патриотами Польши, и вот они тоже голосуют прежде всего за «Право и справедливость».
Но, насколько я понимаю, оба кандидата, в общем, выступают за консервативные ценности. Нельзя их разделить на, условно говоря, одного модернистски либерального, а второго крайне такого католически консервативного.
Последние 8 лет в Польше впервые такая ситуация, когда между собой конкурируют партии, которые, обе партии, «Гражданская платформа», «Право и справедливость», это партии, которые выходят из солидарности. Здесь нет представителей, допустим, Союза левых демократов или каких-то, вообще посткоммунисты не играют никакого значения на политической сцене. Хотя это было в течение 20 лет после перемен, ну, довольно значительная сила. Посткоммунисты, допустим, дважды правили Польшей как правительство. Ну и кроме того, президент Квасневский тоже, он был во сроках уже тоже посткоммунист. Сейчас борьба идет, как это ни странно, между двумя партиями, которые, в общем-то, выходят из традиции солидарности.
Алексей, а на ваш взгляд, в чем заключается главная интрига нынешних выборов? В неожиданном успехе, потому что в любом случае о нем можно уже говорить, Анджея Дуды, или вообще в замене? Как некоторые говорят, усталости поляков от нынешней правящей элиты.
Вы знаете, я сказал, что основной интригой является то, что избиратели показали, что устали, в общем-то, от двух главных партий. Это «Гражданская платформа» и «Право и справедливость», которые бесконечно между собой спорят, ругаются, ну и конкурируют. Об этом свидетельствует результат рок-музыканта Павла Кукиза, который, в общем-то, без никаких денег, конечно, это популярный человек, но тем не менее, он без никаких структур, без никаких денег, без там особенной агитации, в первом туре набрал аж 20% голосов. И не прошел во второй тур, естественно, но тем не менее, он занял третье место. Никто этого не ожидал. То есть это свидетельствует о том, что, естественно, часть людей, которые проголосовали за Павла Кукиза, они, быть может, даже и не видят его на посту президента. Тем более у него одно, практически один постулат избирательный. Это одномандатная избирательная округа. Но это значит, что люди просто хотели показать и правящей партии, «Гражданская платформа», желтую карточку в первом туре, что мы или вообще не пойдем на выборы, или пойдем, но проголосуем за третьего кандидата, то есть как бы спалим свой голос, но вы должны поработать для того, чтобы мы снова вас поверили. И это заработало. Нынешний президент Бранислав Комаровский сразу же после того, как стали известны результаты первого тура выборов, допустим, выступил с инициативой референдума, проведения референдума по вопросу одномандатных округов. Еще одна отличительная черта – это неучастие лидеров основных парламентских партий, допустим, Союза левых демократов или Польской крестьянской партии. Они не принимали участие в выборах, а просто выставили, скажем так, фигурантов. Видимо, скорее всего, никто из них не верил, что Сковородский вообще можно выиграть. Но оказалось, что это, в общем-то, возможно. И результат Анджея Дуды, который еще несколько месяцев назад был малоизвестным депутатом Европейского парламента, показывает, что они, в общем-то, ошибались.
На какие проблемы страны оба кандидата обращали внимание в первую очередь? Что, по мнению каждого из них, волнует жителей Польши сильнее всего? Экономические вопросы, социальные, пенсионные или налоговые реформы или что-то еще?
Сразу же нужно сказать, что Польша – это парламентская республика. В общем-то, роль президента – это прежде всего представлять государство на международной арене. И поэтому очень часто во время дебат, допустим, перед выборами, оба кандидата в президенты давали обещания, которые не в состоянии выполнить. Хотя бы потому, что не имеют такой возможности. Единственное, что они могут это выступить законодательной инициативой или, допустим, не подписать, наложить вето на какой-то проект закона, за который проголосовал парламент. Большое внимание обращалось на вопрос иммиграции. Дело в том, что после того, как Польша вступила в Европейский Союз, по разным подсчетам, но средняя цифра – это 2-2,5 миллиона поляков выехали за границу. Это, естественно, молодые люди, которые наиболее активные, здоровые, скажем так, знающие языки, и возвращения не наблюдается, хотя правящая партия «Гражданская платформа» говорила, что Польша будет развиваться в таких темпах, что эти люди начнут возвращаться. Особенно волны возвращения нет, хотя Польша, в общем-то, остается единственной европейской страной, которая за многие годы не имела, допустим, отрицательного баланса валового внутреннего продукта, то есть кризис так не отразился на этой стране. Тоже говорилось о пенсионном возрасте. Дело в том, что нынешние власти пробили пенсионный возраст. Теперь польки и поляки будут идти на пенсию в 67 лет. Это нынешняя партия «Гражданская платформа» это сделала, говоря о том, что просто такие демографические проблемы будут в стране, что некому будет работать. Ну, а кандидат Анджей Дуда от партии «Право и справедливость» говорит, что мы, конечно, вернем назад, что люди будут работать меньше, хотя неизвестно, как потом платить будет пенсии. Тоже речь шла часто о доплатах многодетным семьям. Об этом тоже говорил кандидат от оппозиции, что на каждого ребенка нужно вот такую сумму платить, хотя, опять же, неизвестно, откуда эти деньги взять. Ну и налоги – это повышение суммы свободной от налогов, чтобы вот наиболее бедные не платили вообще никаких налогов. Ну и получилось, посчитали экономисты, что если бы на самом деле на 100% выполнить все обещания, которые дал Анджей Дуда экономические во время своей избирательной кампании, то это стоило бы 15 миллиардов евро в год. А Комаровский значительно скромнее 2 миллиарда евро. Так что, в общем-то, это суммы, особенно в первом случае, это суммы нереальные.
А много ли за последние две недели в рамках этой избирательной кампании говорилось в Польше о будущем внешней политики, об отношениях с Евросоюзом, с Россией и, конечно, об украинском кризисе?
Особенно часто об этом говорилось до первого тура президентских выборов, потому что Бронислав Комаровский, как действующий президент, во время празднования дня окончания Второй мировой войны в Гданьске, 8 мая, тоже много говорил об опасности, допустим, со стороны России, о агрессии, о том, что нужно поддерживать Украину. И, само собой, поскольку Комаровский – это действующий президент, он об этом довольно много говорил. С другой стороны, как ни удивительно, партия «Право и справедливость» и ее кандидат Анджей Дуда, которая, в общем-то, всегда была более радикальной, что касается отношений с Россией, допустим, то ее кандидат как бы был на фоне Бронислава Комаровского, нынешнего президента, выглядел скромнее, что касается этого вопроса, хотя традиционно, в общем-то, это выглядело наоборот. Это всегда «Право и справедливость» обвиняла гражданскую платформу в накатилости, верно, подданническом отношении по отношению к России. Так что перед голосованием в первом туре, да, об этом было много. Что касается двух недель между первым и вторым туром, то внешняя политика, по моим наблюдениям, отошла на второй план, и речь шла прежде всего о проблемах внутренних.
Но есть ли оценки экспертов, как могут, если это случится, измениться ныне крайне холодные, надо признать, отношения Варшавы и Москвы в случае победы Дуды либо вновь Комаровского? Или оба кандидата внешнюю политику не сильно изменят в реальности, несмотря на то, что, может быть, они говорили?
Знаете, эксперты вообще критикуют внешнюю политику Польши нынешнюю, говоря прежде всего об отсутствии долгосрочной стратегии этой политики. Если останется Комаровский, то эта политика вряд ли изменится, поскольку ему было бы не совсем правильно, скажем так, менять коней на переправе. Тем более, что принято решение, что следующий саммит НАТО пройдет в Польше в 2016 году. И это как бы тоже определенный жест. Но что касается, если победит Анджей Дуда, также тяжело будет говорить о каком-то резком изменении, поскольку, скорее всего, нужно будет подождать до осенних парламентских выборов. В Польше будут осенью парламентские выборы, и вот если и в парламентских выборах победит партия «Право и справедливость» и, следовательно, сформирует правительство, и президентом будет человек от «Права и справедливости», тогда, быть может, каких-то изменений можно ожидать, потому что только, в общем-то, по большому счету, в симбиозе, в сотрудничестве между правительством и президентом, польская модель, как это выглядит, возможно, на самом деле, какие-то серьезные внести изменения во внешнюю политику.
Напомню, о втором туре выборов президента Польши я беседовал с корреспондентом «Радио Свобода» в Варшаве Алексеем Диковицким. Мы продолжаем программу «Время свободы. План на неделю». У микрофона Александр Гостев. 27 мая исполнится 3 месяца со дня убийства Бориса Немцова. В деле об убийстве Немцова появился новый подозреваемый. Это житель Чечни Руслан Мухадинов, который, по версии следствия, может быть человеком по кличке Русик, о котором говорил в первоначальных показаниях главный обвиняемый в совершении преступления Заур Дадаев. Возможно, в качестве заказчика убийства Бориса Немцова будут рассматривать не майора Руслана Еремеева. Ранее следствие считало Русиком именно его. Пока по делу об убийстве Немцова ведется расследование, гражданские активисты в Москве продолжают дежурство на месте совершения преступления на Большом Москворецком мосту. Мой коллега Андрей Шары поговорил с их лидером, координатором неформальной группы «Манежная площадь» Марком Гальпериным.
«Манежная площадь» не структура какая-то там без юридического адреса. Это просто люди, которые собрались изначально по призыву Левковича Евгения, который призвал людей выйти в мою поддержку, когда меня задержали и посадили в спецприемник. Движение, после того, как я вышел, продолжало работать. И печальные события, к сожалению, убийство Немцова заставили людей обратить на это внимание. И несколько человек, 5-7, пришли на мост и стали дежурить и охранять его, потому что и гормост сначала начал цветы выбрасывать, и потом подключилось движение серб, так называемое, или нодовцы. Это вот под депутатом Мосгордумы Федоровым люди находятся, которые пришли и сначала сломали таблички и портреты, цветы там тоже выбросили, какие-то свои надписи написали поганые, безобразие там стали чинить. И более того, они дважды или даже трижды приходили и там чинили драки. Полиция их не забирала. В общем, люди охраняют этот мост. Помимо Манежки, есть еще и движение «Солидарность», которое охраняет мост по выходным дням. Вот такое распределение. Все дни Манежка плюс суббота-воскресенье «Солидарность». Несколько человек круглосуточно дежурит.
Как это все происходит? Что говорят люди, которые проходят по мосту? Как ведет себя полиция, если она там есть? И чисты ли инциденты?
Каждый день практически сейчас гормост ведет уборку моста. Уборка – это поливание и так далее. И вот эти люди берут цветы, фотографии, вот все, что там есть. Это примерно 5-7 метров в длину такое. Они расположены, все вот эти предметы. Собирают их, относят, гормост производит зачистку моста, и потом они обратно выставляют все это хозяйство. Видимо, гормост действует следующим образом. Когда не хватит у нас сил, то они все это выкинут. Но пока что у нас хватает сил на круглосуточную охрану, и, соответственно, мы все это восстанавливаем. Есть и какие-то вот граждане, которые приходят, и это не нодовцы, это вот просто, так скажем, путинисты, которые выражают свое недовольство и могут это сделать в физическом там виде, разорить и так далее. Но вот здесь наших сил хватает как-то противостоять. Хотя вот это хрупкие ребята, это никакие не боксеры.
А полиция как себя ведет?
Когда происходит нападение, их было 3 или 4 за все время, они совершенно не принимают участие в задержании хулиганов. Эти ребята бьют наших активистов, прям по лицу бьют и так далее. Полицейскому говорят, ну вот задержите их, вот же они. Они тут начинают цветы топтать, портреты ломать и так далее. Прям берут и относят их куда-то. Мы, естественно, не можем с ними в драку вступать, просто пытаемся оттеснить, сфотографировать и так далее. Потому что если мы хоть их пальцем тронем, то тут же сядем в тюрьму. А полиция делает вид, что ничего не происходит. То есть они фактически предупреждены, что будет та или иная акция. И если они оказываются на месте, то играют роль дурачков, что называется. Ничего не вижу, ничего не знаю, все в порядке.
Деньги какие-то фигурируют во всей этой истории? Кто, например, приносит цветы на место убийства Немцова?
сами люди покупают цветы. Я много раз вижу, что это не организованное какое-то мероприятие, а просто люди иногда даже вот таким потоком идут и возлагают цветы. Особенно вот после того, как разорение если происходит, люди откликаются, заново все восстанавливают. И второе – это организованная часть, это солидарность, это КАТ. То есть они закупают эти цветы и возлагают их на месте убийства. И третье, это вот два или три раза ко мне обращались, просто люди хотят из других городов перечислить деньги, чтобы на них были куплены цветы, перечислять на какие-то карты вот эти деньги. Я сам не покупал эти цветы, я просто даю эти контакты активистам, и, соответственно, они с ними связываются. Ну, сколько там, 100, 200, 300 рублей перечисляют на то, чтобы несколько букетов можно было купить.
На вот это скорбное место приходят известные люди какие-то? Может быть, соратники Бориса Немцова, политики?
Да, постоянно приходят иностранные представители, там, раз в неделю, раз в две недели. И, ну, когда они с официальным визитом приходят, там, министр иностранных дел Австрии был и так далее. И, естественно, я вижу иногда и наших политиков, журналистов. Вот судя по потоку, там гораздо больше идет людей, чем в обычное время. То есть видно, что люди специально приходят на это место. По другой стороне моста гораздо меньше людей идет, так скажем.
Периодически возникают какие-то гражданские инициативы, более-менее оформленные, организованные, проведение каких-то мероприятий на этом скорбном месте. Вот есть марафон художников, которые рисуют портреты Бориса Немцова. Чуть подробнее об этом расскажите, пожалуйста.
Елена Ханлес, она пишет портреты, и вот в том числе по теме Немцова, распечатала 2-3 десятка своих портретов в типографии, принесла, и вот мы вот с движением «Манежка» пошли на мост, фотографировались там, распространили эти фотографии в сети. Есть и другие художники, которые тоже включились в эту тему. Может быть, это не очень активное движение, но оно есть, и я надеюсь, будет храняться дальше. Теперь это уже стало политическим делом, и даже если все это снесут, мы будем приходить и дальше. То есть это вышло за рамки траурной панихиды, которая вот была после 27 числа, и это уже политическое мероприятие. Борис живет среди нас, как сверху, что называется, смотрит на нас, и мы все равно будем по 27-м числам чуть более активно приходить и каждый день. Уже это мероприятие не задушить.
Это бессрочное мероприятие получается? Или будет какая-то финальная точка поставлена?
Никто не подписывается, что все это бессрочно будут делать. Но я чувствую, что даже если мы в какой-то момент не будем вести круглосуточное дежурство, то в любом случае мы будем сохранять это место, эту точку в качестве точки сопротивления властям.
Как вы думаете, там будет установлен какой-то памятный знак официальный или что-то подобное?
Был сбор подписей, несколько тысяч собрали на обращение в мэра Москвы Собянину и там еще кому-то о том, чтобы увековечить память Бориса на мосту. Собянин, насколько я понимаю, официально отказал. И, скорее всего, это все будет неофициально. То есть мы будем приходить, возлагать цветы, может быть, какие-то таблички, может быть, несанкционированные акции там проводить. А власть будет, соответственно, сопротивляться. И, насколько я понимаю, власть не пойдет на то, чтобы официально увековечить память на мосту.
Вы следите за ходом следствия, расследования убийства Бориса Немцова? Если да, что вы думаете по этому поводу?
Насколько я понимаю, схватили двух или там трех подозреваемых. Не знаю, убивали ли они или нет. Может быть, их просто назначили такими людьми. Скорее всего, власть пустит это на тормозах. И мое личное убеждение, что это сама и власть Немцова и убила. Поэтому искать убийц реальных и заказчиков власть не будет.
О дежурстве на Большом Москворецком мосту и трех месяцах со дня убийства Бориса Немцова, который исполнится 27 мая, мой коллега Андрей Шары, напомню, беседовал с координатором неформальной группы «Манежная площадь» Марком Гальпериным. Мы продолжаем программу «Время свободы». План на неделю. У микрофона Александр Гостев. 30 мая стартует конный поход донских казаков на Берлин в честь 70-летия окончания Великой Отечественной войны. Инициатором мероприятия выступил владелец подмосковного конезавода Павел Мощалков, который уже проводил подобное мероприятие в 2012 году. Тогда казаки совершили путешествие на лошадях от Москвы до Парижа в честь 200-летнего юбилея победы в войне с Наполеоном. По словам Павла Мощалкова, основными задачами нынешнего похода являются укрепление патриотического духа, поддержание мира между народами и популяризация древней, но редкой породы донских лошадей, возрождением которой он занимается. Мероприятия в честь 70-летия Победы в России продолжаются весь май. И порой волна патриотического подъема принимает не совсем однозначные формы. Так недоумение в европейском сообществе вызвал, например, символический проезд от Москвы до Берлина православных байкеров из объединения «Ночные волки», которое возглавляет один из лидеров пропутинского движения «Антимайдан» Александр Залдостанов по кличке Хирург. Во многих странах этот мотопробег вызвал очень негативную реакцию, а нескольким участникам мероприятия аннулировали шенгенские визы. О походе казаков на Берлин, о патриотическом подъеме россиян на фоне юбилея Победы и о том, почему военные свершения всегда занимали ключевое место в российской исторической мифологии, в сюжете моей коллеги Светланы Павловой.
Поход казаков стартует 30 мая на Поклонной горе в Москве и продлится более 2 месяцев. По расчетам организаторов, конники должны добраться до Берлина 12 августа. Среди основных городов, которые планируется посетить по пути, Брянск, Брест и Познань. В настоящий момент решается вопрос с польскими визами. Поход должен проходить под девизами «Никогда не быть в войне между нашими народами», «Мир народам Европы», «Мир земле», «Никто не забыт», «Ничто не забыто». Инициатор этой акции – российский конезаводчик Павел Мощелков. В 2012 году он проводил аналогичный конный поход на Париж в честь 200-летия Победы в войне с Наполеоном. О целях и задачах новой патриотической акции он рассказал в интервью «Радио Свобода».
Мы же идем, так сказать, не напоминать немцам о том, что они были разбиты в 1945 году. Это глупо и неправильно. Прошло 70 лет. Мы идем посетить святые места для нас, так сказать, павших воинов наших. Вот это самая главная задача. Это и патриотическое воспитание молодежи. Это и скоро самое время спасения донской породы лошадей, которая на грани исчезновения находится. 148 маток. Я как конозаводчик могу вам сказать абсолютно четко. Это данные Всероссийского института коневодства. Лошадь, которая приносила славу русскому оружию на протяжении веков, сегодня находится на грани исчезновения. Вот я занимаюсь спасением донской породы лошадей. Для меня это все очень близко по одной простой причине, что дед мой профессиональный военный, и в последнюю войну вот в этом командовал дивизией, дошел до Берлина, участвовал в берлинской операции.
Сколько человек участвует казаков в походе? Я так еще поняла из пресс-релиза, что кто-то с немецкой стороны тоже должен принять участие.
17 донских казаков, 5 человек кадет Московского кадетского корпуса имени Шолохова. Это дети 14-15 лет, которые проходили на заводе конную подготовку. С немецкой стороной сейчас прибывает делегация из Германии, конники Германии. Они вообще, немцы очень, так сказать, нормально относятся к этому делу. Мы проходили, так сказать, когда первым походом нас прекрасно встречали, и никаких проблем не было. Значит, вот мы проведем переговоры, значит, они хотят идти с нами, будем говорить, по Германии сопровождать нас. Замечательно, то есть это поход дружбы. Для нас тоже очень важно.
Вспоминается невольно ситуация с походом мотоциклистов «Ночных волков». Вы не описаете, что какая-то излишняя политизация всей этой истории может произойти и какая-то не очень приятная реакция для вас в европейском сообществе, например?
Понимаете, в чем дело? Я далек от политики. Я в эти игры не играю. Я вам сказал то, что сказал. То есть наши цели вот именно такие. Вот. А что касаемо «Ночных волков», я не знаю, что ими двигало и прочее. Я, допустим, не понимаю этого. Вот конники всех стран относятся друг к другу великолепно. Помните, был лозунг «Пролетарии всех стран, объединяйтесь». Вот так приблизительно конники. Нас в Польше встречали замечательно, в Литве, во Франции, в Германии в прошлый поход. И почему я должен к людям относиться с каким-то предубеждением? Я отношусь абсолютно нормально, так как и казаки мои, и все на свете. Так что политика здесь у нас не пахнет абсолютно. Что двигало ими, я не знаю, я не готов вам сказать.
Но как вы вообще относитесь к этой акции?
Да, скорее всего, никак. Ну, как вам сказать, ну поехали люди, ну, чего-то хотели. Видимо, не все там благополучно было, так я думаю. Же информации много разной всякой. По факту Бог его знает, что там было. Надеюсь, что ими двигали это, но лучшее чувство.
Не могли бы вы чуть подробнее рассказать про вот эту породу донских лошадей? Почему вы решили заняться ее возрождением? Почему вообще знаменитые лошади у нас на грани исчезновения?
Дело в том, что это уникальная порода, которая существует на протяжении уже нескольких сотен лет. Эта порода складывалась из очень многих пород. Начало положила ногайская лошадь, были и персидские лошади. Ведь казаки, куда входили в поход, оттуда привозили и лошадей, и даже жен. Поэтому сложилась определенная порода, очень выносливая. Суточные рекорды донской лошади, значит, более 300 километров. 305, 309, 311,6. Три рекорда есть. Солдаты Наполеона, они страшно боялись казаков. Представить себе не могли, что казаки за ночь могут пробежать более 100 километров и утром, как снег на голову, обрушится на них. Значит, единственная лошадь, которая дошла до Парижа и вернулась обратно, единственная кавалерия, это были казаки. Наши остальные все кавалеристы, там, Урана, Драгуны, Кирасиры и так далее, они все ездили на европейских лошадях. И поэтому, соответственно, был большой падеж. Европейские лошади, они не такие выносливые, как наши. Что случилось? Случилось, значит, то, что случилось. То, что случалось, то есть, у нас вот в период перестройки и прочее ельцинское, значит, просто бросили конные заводы, и они остались не у дел, будем говорить, на самовыживании. Начали сдавать лошадей на мясо, лошадей, у которых родословная по 300 лет и более. Решил спасать эту породу. У нас сегодня нет ни одного государственного конного завода. На грани вымирания стоят многие великолепные породы. Я, допустим, могу сказать, что у меня после нашего визита во Францию немцы приезжают и покупают лошадей донских. Я однажды засмеялся и говорил, что мы достукаемся до того, что, значит, мы будем дончаков покупать Германией.
Рассказал инициатор похода казаков Москва-Берлин, конезаводчик Павел Мощелков. Мероприятия в честь 70-летия Победы в России продолжаются едва ли не весь май. О патриотическом подъеме и о том, какие формы он принимает в наши дни в России, я побеседовала с писателем Львом Рубинштейном.
Я все-таки вырос в СССР, и при моем детстве тоже всякие такие штуки были. Надо сказать, что уже в пионерском возрасте уже тут некоторые фальш чувствовалось, и уже многие так откровенно пародировали. Сейчас на каком-то этапе новая волна вот этого всего пошла. Насчет того, что это такой сильно низовой патриотизм, вы произнесли слово «подъем», которое, мне не кажется, корректным в данном случае. Это не подъем, это скорее, так сказать, наоборот. Да? Это какое-то такое прободение, которое можно обозначить как патриотическое. Сейчас, во-первых, это слово вообще утратило какие-либо значения. Это такое раздувание жабер, это глубокие какие-то комплексы. При помощи патриотической риторики и символики, мне кажется, что очень многие люди просто пытаются решать какие-то свои внутренние глубокие проблемы и противоречия. Людям иногда свойственно к чему-то такому, к чему-то сильному и мощному прислоняться, да, и считать себя причастным к чему-то такому. Как правило, это люди не очень в личностном смысле состоявшиеся. Не в социальном смысле, да, а во внутреннем. То есть вот люди не очень уверенные в самодостаточности своей. Поэтому им надо быть представителями чего-то большого, мощного, великого. Это одна сторона дела. Другая сторона дела, это ведь, поскольку мы живем уже, значит, не в СССР, и когда бал правит уже не идеология и не идеологи, да, а коммерция, вообще говорит, во всем этом очень много, мне кажется, коммерческого начала. Потому что патриотизм – это не чувство, как вы сказали, а это, в общем, для многих бренд. Вот. И этот бренд, говоря на языке современном, значит, всячески раскручивается, всячески продвигается, всячески продается, покупается. Как было перед праздником с ленточками и со всем прочим, это было совершенно заметно и очевидно, что многие люди просто на всем этом, как сейчас говорят, наварили.
В смысле чиновники?
Чиновники, исполнители, какие-то изготовители футболочек, пилоточек. На всем же зарабатывается, да, а не только государство тратит. Государство тратит своим чередом. Но когда государство на патриотизм тоже выделяет большие деньги, понятно, что по дороге эти деньги тоже, значит, кем-то осваиваются. Это ни для кого не секрет.
По поводу футболочек тоже вспомнилось забавное наблюдение. Как раз на 9 мая в некоторых ларьках, я видела, продавали футболки. С одной стороны, там, спасибо деду за победу, условно, за 800 рублей.
Ну да.
И тогда же футболки с Владимиром Путиным почему-то чуть ли не в два раза дороже. Почему вот сейчас фигура Путина на фоне именно Дня Победы, вот как будто он лично в Берлин брал?
Ну, такая-то сознательная стратегия, потому что исторически Россия такая страна, которая свою историю воспринимает не как историю, скажем, смены идей или истории вообще людей, да, а как история поражений и побед. Вообще говоря, как военную историю. Военная символика, она как бы главная идеологическая символика всей истории. Вот что в советские годы просто все жили и не замечали, что всякие вполне мирные явления определялись с помощью военных терминов. Например, какая-нибудь битва за урожай, например, или кто-то все время на посту, на каком-то литературном посту. Да? Все было такое военизированное и милитаристское по духу так изначально. Поэтому, значит, победа. Со словом «победа» ассоциируется успешность того или иного лидера, руководителя. Вот. А поскольку реальных побед не было, сейчас все вспоминают победу 70-летней давности и по очереди каждый приписывает ее себе. Это уже на моей памяти, кажется, с Брежнева началось. Когда малая земля, когда какие-то, вот да, какие-то новороссийские там и все прочее, когда он стал маршалом, вся страна смеялась. Но, тем не менее, вот через это была попытка легитимации, так сказать, вот этой нынешнего, через победительно-военную риторику, символику и так далее.
Почему, на ваш взгляд, всегда историческая какая-то мифология российская, она всегда именно основывалась на военной славе, на вот этой милитаристской мощи? Неужели, ну, гордиться, что ли, больше нечем?
Ну, так складывалось государство. Это такая особенность отечественной истории. Дело в том, что был период, там, я не знаю, еще 18-19 и раньше веках, когда действительно разные государства утверждали себя и свое величие действительно с помощью войн, там, завоеваний, когда были там великие географические открытия, колониальные войны и так далее. Это был такой период для всего мира. Но в 20 веке цивилизованный мир как-то это резко пересмотрел, эту концепцию, да, и стали уже великими считаться те страны, где люди лучше живут или где люди друг друга уважают, а Россия по-прежнему живет в тех категориях.
То есть последняя колониальная держава, как говорят.
Ну, типа того.
Ну, а то, что сейчас происходит с этими акциями, эти бесконечные ночные волки, еще все, кто только может, для вас это все еще, не знаю, смешно или уже грустно?
Ну, как вам сказать, и то, и другое. Понимаете, это грустно, потому что это неприятный симптом. Но это и смешно, это смех, это не легкомыслие, а это реакция здорового, нравственно или эстетически здорового, так сказать, организма. Просто пока нам что-то смешно, значит, мы сами здоровы. Значит, мы сами умеем норму от патологии отделять. Это вот, мне кажется, сейчас это для, так сказать, человека всяких, скажем, интеллектуальных профессий, это может быть сейчас чуть ли не самое главное и самое трудное, потому что вокруг, так сказать, клубится безумие всякое, да? И вот, мне кажется, сохранять в себе способность отвечать норма от патологии – это вообще серьезная работа, и этой работой надо заниматься.
Полагает писатель Лев Рубинштейн. Светлана Павлова, Радио Свобода, Москва.
Репортаж Светланы Павловой завершит эту программу «Время свободы. План на неделю». Рассказ о самых заметных, на мой взгляд, событиях и датах недели с 25 по 31 мая. С вами был Александр Гостев, которому помогал звукорежиссер Илья Бабчинецкий. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго.